Оу.
Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст Work, 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 в котором мы рассказываем, как выжить в офисе и на удаленке.
Каждый выпуск мы говорим о трендах на рынке труда и о том, как современно управлять компанией без магии, аффирмаций, душных нравоучений, регистрации и СМС.
Ну что, Даша, у нас сегодня с тобой прекрасная тема, а именно самодисциплина. Я предлагаю начать как по-научному, с научного подхода, с определения.
Вот тогда это к тебе.
Расскажи мне, что для тебя самодисциплина и как ты понимаешь. А потом я тебе расскажу, как я вижу.
Окей, да, проверим. Для меня самодисциплина – это умение организовать, ну, грубо говоря, себя, свое время, свое пространство, поставить самой себе цели, определить какие-то границы, в общем, про самоуправление. Допустим, мы приходим в офис, и в нем есть какая-то структура, есть какой-то легаси, есть какие-то программы, есть какие-то установки, и как бы мы все по ним работаем. Но, например, в диджитале я наблюдаю, что очень много свободы, очень много каких-то возможностей самостоятельно свой рабочий график построить, поставить себе задачи, за ними следить. И здесь возникает вопрос, а как мне вообще самим собой все это наладить. И вот здесь включается самодисциплина.
Я с тобой согласна в том отношении, что самодисциплина – это про умение с собой договориться, это механизм такой волевой саморегуляции, который позволяет работнику действительно собраться, сконцентрироваться и выполнить какие-то свои задачи. Еще мне кажется, что самодисциплина – это некий ресурс. Вот все-таки хотелось бы с этой точки зрения поговорить об этой истории, потому что самодисциплина очень тесно связана с волей и с умением концентрировать свое внимание на чем-то. А наш мозг, к сожалению, устроен так, что способность к волевой концентрации на чем-то у нас очень ограничена. Даже у взрослых людей внимание дольше 45 минут, как мне кажется. Вот как, если мы вспомним школу, первый класс, почему академический час отличается от астрономического? Почему академический час – это 45 минут? Все это упирается как раз-таки в физиологические особенности обучающегося. То есть дольше 45 минут внимание на чем-то держать тяжело, если мы говорим о ребенке. Когда это там студент уже, человек постарше, там уже она длится как раз там, час, полтора часа. Потому что мы можем удерживать свое внимание чуточку дольше. Но в среднем по палате, мне кажется, даже у взрослого человека вот 45 минут – это такой лимит, когда ты можешь сидеть и сосредоточенно чем-то заниматься. Вот. И самодисциплина, она как раз-таки объединяет в себе вот эти вот, вот эту вот разовую силу интенсивности вот этой вот воли и способности усадить себя за какую-то задачу, и системный подход к организации своей жизни в таком ритме и ключе, чтобы не разваливаться между домом и работой, чтобы не вязнуть в каких-то горящих задачах, дедлайнах и так далее. И когда мы говорим о самодисциплине, тут нужно рассматривать этот вопрос очень комплексно.
Ты знаешь, я еще хотела тебе рассказать, что вот лично я воспринимаю самодисциплину во многом как выбор. То есть, допустим, если в более юном возрасте я тоже думала, ну вот, это значит сила воли, это нужно себя заставить, это нужно как-то там, не знаю, супер себя замотивировать, что довольно трудно. Но с годами я пришла к пониманию, что дисциплина вообще в целом, да, дисциплина, это про выбор. Не только про навык, да, но и про то, что я сама для себя решаю, что мне нужно. То есть, если я хочу работать, если я хочу, чтобы меня там за мои задачи хвалили за их выполнение, чтобы мне там повышали зарплаты, чтобы я все успевала, у меня там ничего не горит, и я в итоге не выиграла, то я выбираю совершать определенные действия, чтобы этой цели достигнуть. И поэтому мне стало намного легче придерживаться дисциплины в своей личной жизни, да, там, допустим, ходить на тренировки, там, правильно питаться, вставать в какое-то определенное время и ложиться. И ровно так же в рабочем пространстве стало гораздо проще двигаться, когда я поняла, что мне достаточно выбрать, действовать так, а не иначе, и затем просто развивать навык, в котором, ты хорошо сказала, да, что самодисциплина – это навык, это умение как бы расставлять приоритеты. Вот. Это какой-то такой плюс взрослой жизни, что ли, который приходит. Я поэтому думаю, блин, вот интересно, молодые специалисты, которые приходят на работу, возможно, у них там нет за плечами, не знаю, терапии, да, где ты разбираешься в себе, они там, может быть, еще не работали в компаниях и командах, в которых есть жесткие какие-то какие-то регламенты, жесткие правила, как себя вести, во сколько что начинать, во сколько что сдавать. И они вот приходят, допустим, в компанию, подобно нашей, да, где очень гибкий график, где очень лояльные правила, где никто ни за кем не следит, где можно самостоятельно выбирать себе задачи, самостоятельно там заполнять свой канбан, как ему быть без всех вот этих знаний, с чего ему вообще начать.
Вот здесь в этом ключе хотелось бы затронуть еще одну такую важную тему, а именно универсальность самодисциплины и каких-то практик, потому что вот из твоего вопроса вытекают следующие. Есть ли такие практики самодисциплины и какой-то в целом универсальный способ взять себя за шкирку и что-то сделать? Или нет? Вот моя позиция такая, что скорее нет, чем да, потому что все-таки действительно самодисциплина – это такой вопрос и инструмент, в котором требуется индивидуальный подход к каждому человеку. Одному человеку подойдет какой-то внешний контроль. То есть, допустим, приходит на работу действительно какой-нибудь юный персонаж, и ему, чтобы втянуться в этот ритм и график, требуется руководитель, который возьмет на себя первоначальную организацию там, его рабочего дня, будет мониторить его задачки, будет мониторить то, как он их делает, будет наблюдать за тем, чем он занимается в течение рабочего дня. И когда присутствует контроль извне, многим из нас несколько проще, потому что у тебя смещается вот это вот ощущение ответственности. Здесь, мне кажется, можно провести аналогию с теми же тренировками. Я тоже вот 2 года захожу на фитнес, занимаюсь, и мне приходится тратиться на тренера просто потому, что я ощущаю, что когда я занимаюсь с тренером, я уже точно знаю, что все, у меня есть договоренность с человеком, я прихожу к такому-то времени. А когда я, допустим, выбираю день, в который пойду сама в зал, я начинаю с собой торговаться. Вот, я устала, мне не хочется, то, сё, 5-10. Вот, какое-то вложение, какое-то разделение ответственности за свой какой-то поступок или выбор, опять же, с кем-то еще, здорово помогает человеку наладить какой-то режим. И здесь это вот первый момент и способ, как в целом организовать себя, прибегнуть к помощи кого-то другого, хотя бы на первых порах. Есть много инструментов для самоконтроля, для выработки самодисциплины. Это и разные приложения, и методики. Мы с тобой о них еще обязательно подробнее поговорим. И здесь человек должен выбрать для себя, честно, во-первых, себе признаться в том, что есть ли у него проблемы с самодисциплиной или нет, нужна ли ему помощь, когда мы говорим о работе, попросить о таком не зазорно. То есть если ты понимаешь, что не справляешься со своим расписанием, со своим бэклогом задачек, которые у тебя стоят перед тобой, то как-то попросить совета или рекомендацию от своего руководителя, от старших товарищей, вот, потому что в некоторых компаниях есть вообще такая практика, как бадди, это вот такой человечек, который с тобой, он не является тебе руководителем или каким-то твоим лидом, но он просто напарник выступает, да, в роли напарника, в роли такого человек, сотрудник эмоциональной поддержки, который помогает тебе влиться в процессы, адаптироваться и в целом очень хорошая, на мой взгляд, практика, которая помогает в онбординге очень здорово. И вот мой взгляд на вот эту историю, вот как новому молодому человечку адаптироваться в такой ситуации, в таком коллективе, в этой мягкости, которая может создавать некую расхолаженность, вот, он такой. Вот что ты сама об этом думаешь? Вот какой у тебя взгляд на эту историю?
Я согласна, что прям одного универсального способа, как всем быть организованными, дисциплинированными, наверное, нет, но есть ряд, как ты сказала, да, уже прижившихся практик, на которые можно опереться. И это круто, особенно если вы новичок и нет какого-то понимания, как лучше для меня, потому что оно в любом случае придет с опытом, то можно начать пробовать какие-то там известные методики, применять на себе и смотреть, оно или нет. Для меня, например, только спустя время стало понятно, что я, например, лучше соображаю, когда вокруг больше хаоса, чем порядка. То есть, когда есть порядок, я начинаю очень сильно расслабляться, я вижу, что все по полочкам, как бы это какая-то моя личная призма, да, что чуть-чуть уходит креативность и подключаются какие-то процессы более, не знаю, спокойные, внутренние, тихие, незаметные. Но чуть-чуть стоит добавить хаоса в рабочий процесс, как какой-то буст, я не знаю, энергии, что ли. Вот, это не всем подходит, то есть я знаю, что есть люди, которым хаос вообще противопоказан для того, чтобы они выполняли свою работу. Вот, поэтому здесь из существующих практик можно выбирать что-то, что наиболее вам подходит, а потом просто аджастить под себя, как-то кастомизировать. То есть где-то, допустим, кому-то нравится, когда есть, как ты говоришь, контроль извне, да, uh-huh. и можно к кому-то обратиться за советом. Кто-то, наоборот, не приемлет ничьих других авторитетов и привык сам распределять свои задачи. Если кто-то туда вклинивается и просит его там как-то что-то отчитаться, у него начинается какой-то стресс. Вот, поэтому здесь надо смотреть, что работает прежде всего, потому что вот эта универсальность, она не про то, что всем подходит все, она про то, что есть на что опереться. Вот мне кажется, это важнее, чем что-то, что, не знаю, вот реально какой-то универсальный способ, который всем бы помог. Новая работа – это всегда вызов. Особенно, если вы только начинаете карьеру и мечтаете о росте. Хочется быстрее выйти на уровень, где вы принимаете решения, ведете за собой команду и чувствуете, что реально влияете на результат. При этом часто можно услышать стереотип, мол, в общепите такого роста нет. И это всего лишь временная подработка на лето или линейная позиция без перспектив. Но «Вкусная точка» этот миф опровергает. Их новая лидерская программа ускоренного карьерного роста помогает стать менеджером ресторана всего за несколько месяцев. Раньше в компании нельзя было прийти на эту позицию сразу. До нее нужно было дорасти изнутри. А теперь достаточно пройти программу. Вы поработаете в ресторане, получите реальные задачи, поймете, как эффективно управлять людьми и процессами, и все это под руководством опытного наставника. С первого дня вы официально оформлены, получаете зарплату на менеджерской ставке и параллельно осваиваете ключевые навыки. Как вести команду, как обеспечивать высокий уровень сервиса и как мыслить системно, чтобы управлять целым рестораном. А для студентов в Москве и Санкт-Петербурге есть еще и бонус. При выполнении условий программы можно получать до 100 тысяч рублей в год к заработной плате в виде поддержки образования. Узнать о программе подробнее и оставить заявку можно по ссылке в описании. После с вами свяжется центр по приему, чтобы уточнить условия для вашего региона.
Единственное, что у нас есть, пожалуй, во всей этой истории универсального, это то, что мы все люди, мы все биологически mm-hmm. относимся к одному и тому же виду, и что здесь всегда в работе с такими материями, как управление своим вниманием, самодисциплина и тому подобные истории, нужно смотреть на мозг. И вот мне кажется, в этом самый главный секрет – в том, чтобы понять, как работает твой мозг, как работает твой организм, и под него подстраиваться, и подстраивать свои рабочие процессы вот под эти особенности. Потому что, вот опять же, возвращаясь к теме со вниманием, мне кажется, что организуя свой рабочий день и вот плавая в этом ощущении, боже мой, я не могу усадить себя за задачку. Особенно вот у удаленщиков, мне кажется, mm-hmm. это очень большая проблема, потому что у тебя внезапно появляется в твоем рабочем дне сон-час, вот, о котором тебя никто не просил.
Вам этого не говорили.
Да, который тебе никто не согласовывал. Однако это же все проистекает как раз-таки из того, что, во-первых, у тебя неправильно организовано пространство, mm-hmm. где мозг считывает, что mm-hmm. мы здесь... У нас все смешалось, вот наша работа смешалась с нашим диваном, с нашим домом, с нашим котом, и появляется очень много отвлекающих факторов и триггеров. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь себе самодисциплинироваться, это обозначить мозгу эти границы между рабочим пространством хотя бы как-то виртуально. То есть приберите свой рабочий стол, застелите диван пледом, расправьте его, чтобы не возникало желания туда прилечь уютненько. Вот, ограничьте себе, там, не знаю, поставьте на телефоне, вот у многих телефонов есть фокусирование, то есть, допустим, личное и рабочее, чтобы вам не приходили уведомления там из каких-то групп с друзьями или с каналов с мемами, вот, чтобы создать как можно меньше, да, вот этих триггеров, чтобы ваш мозг считывал, что сейчас мы работаем, мы уже как-то вот по присобраннее становишься и... немного себя по-другому ощущаешь, даже внутри пространства, где ты обычно отдыхаешь. Это очень важно мозгу разделить вот эту вот границу хотя бы как-то вот искусственно. Также помогает, вот мне лично очень помогает, я работаю, у меня гибридный график, я работаю 3 дня из дома и 2 дня из редакции, и мне очень помогают утренние ритуалы, которые позволяют мне настроиться на работу. То есть я убираю рабочий стол, я переодеваюсь обязательно, это не обязательно должна быть какая-то вот рубашечка там или что-нибудь еще, но просто надеваю...
Не пижама.
Да, не пижамную одежду, потому что это дает сигнал моему мозгу в первую очередь, что мы работаем, и все. То есть я покормила своего кролика, я покормила своих рыб, все, вот, и я села за рабочий стол, все, у меня есть стол, пространство, где я работаю и ничем особо больше не занимаюсь. Все, работа началась. получает сигнал мой мозг, и мы дисциплинируемся уже вот на этом этапе. Это работает не всегда, вы все-таки живой человек, и вы, повторяю, не можете концентрировать свое внимание примерно вот спустя час того, как вы интенсивно им попользовались. Вам нужно делать перерывы. Почему это очень важно? Перерыв, я не говорю, что вы 45 минут поработали, потом час ушли на диван курить и что-нибудь еще делать. Курение вредит вашему здоровью, мы это осуждаем.
А сон нет.
Да, сон нет, но он вредит вашей работе и вредит вашей трудовой книжке.
Рубрика «Вредные советы».
Да. Почему важно немного переключаться? Почему важно менять, например, какой-то, смещать фокус задачек? Например, вы можете, вот что опять же помогает мне, разделить какие-нибудь задачи, где нужно вот четко сосредоточиться, например, отсмотреть какую-нибудь таблицу, что-нибудь вычитать, что требует прям максимум
концентрации.
Да. А после этого поставить себе не задачку на вычетку, даже если у меня два текста, которые требуют вычетки на сегодня, я между ними постараюсь вклинить другую по своему типу задачку, чтобы дать своему мозгу немного переключиться. Вот интересная практика, которую вот можно привести в качестве аналогии. На заводах современных, где что-нибудь нужно фасовать, например, мармеладки по коробочкам, обычно делают как? Ставят вот на линии стоит несколько фасовщиков, допустим, 4 человека. Один из них час пофасовал одни мармеладки, потом перешел на другую задачу, например, политовать или как-то упаковывать, собирать коробки. Потом он поработал там 2 часа на этой задачке, перешел на следующую, чтобы человек не стоял целый день и не складывал одну и ту же мармеладку в одну и ту же коробку, иначе можно поехать кукухой за 12 часов. Вот. Чередуйте свои задачи, ставя задачи, которые требуют концентрации, потом более креативные, потом опять что-нибудь на концентрацию. Mm-hmm. Это тоже очень помогает держать мозг в тонусе, не давать ему завязнуть, заскучать, не давать глазу замылиться. Там, где нужна ваша концентрация, она пропадет, если вы будете заниматься только этим. И если у вас есть возможность так сделать, то это очень важно. Если у вас, третий вариант, нет возможности чередовать задачи, вся ваша работа довольно однообразная, состоит только из того, что вы складываете там, ну, свои какие-то гипотетические диджитальные мармеладки в одну и ту же диджитальную коробочку. Что делать в этом случае? Обязательно давать себе просто перерыв. Причем это должен быть качественный перерыв, где вы дадите мозгу выключиться. Не лезьте за ТикТоком, не лезьте за читать новости, не лезьте смотреть мемы, потому что ваш мозг, к сожалению, не делает разницы. Вы работаете, смотря в таблицу и заполняя там ее какие-то ячеечки, и где за каждую ячеечку вам могут оторвать голову, условно, если вы что-то неправильно заполните. И просмотром ТикТока. Для него это такая же нагрузка. Для вашей психики это еще больше, как бы даже в некотором роде, напряжение, потому что вы как вот скроллите, обрабатываете эту информацию и не отдыхаете во время просмотра ТикТоков, даже если вам так кажется. К сожалению, все эти ленты, все социальные сети, все устроены по принципу однорукого бандита. Натурально вы просто пролистывая контент, каждый раз получаете порцию новой информации, небольшую порцию дофамина, потому что вы ваш мозг не знает, что там будет дальше, ему очень весело, он впрыскивает вам вот эту вот дозочку дофамина, вот, заставляя листать еще. Это тоже часть нашей психологии, и, к сожалению, ресурса вычислительного нам у мозга на это действие уходит невероятно много. Поэтому, отдыхая и делая перерывы в своей работе, чтобы поддерживать комфортный уровень дисциплины, производительности, эффективности, откладывайте телефон, присядьте, посмотрите в окно, присядьте за какое-то, ну не знаю, за чем-то пройдитесь. Если вы дома, лучшим выбором все-таки будет какая-нибудь лайтовая физическая активность. Разомните спину, включите себе там 15-минутный комплекс йоги. Вы дома, вы можете себе это позволить, за 15 минут с вами ничего не случится. Потому что переключиться на физическую активность тоже очень полезно. Это прочистит ваш мозг, вы вернетесь за свой рабочий стол в гораздо более хорошем настроении, в прекрасном моральном, эмоциональном состоянии и действительно качественно отвлечетесь, дав себе отдых.
И все это надо включить в свое рабочее расписание.
Да, да, да.
Самодисциплинировать себя не только на то, чтобы выполнять рабочие задачи, но и чтобы между ними как-то качественно отдыхать.
Да, и вот здесь мы возвращаемся к тому, что это тоже выбор. Mm-hmm. Вот ты очень ценную мысль, на самом деле, в начале выпуска высказала, что мы каждый день, правда, выбираем, какими мы будем сегодня, что мы будем сегодня делать. Не ставьте себе тогда вот цель, все, меняю всю свою жизнь, меняю все свои процессы, завтра проснусь с другим человеком. Это никогда не работает, потому что мозг тоже, ему сложно оперировать долгосрочными наградами, долгосрочными наказаниями в том числе. Поэтому не работают какие-нибудь угрозы на, опять же, возвращаясь к теме курения, невольно осуждаем, вредит вашему здоровью, но на пачке написано там «мучительная смерть» или что-нибудь
когда
еще.
Она еще будет?
Да, мозг не в состоянии оценить это как реальную опасность, которая действительно является реальной, не иллюзорной, и это очень вредно. Но мозгу все равно. Если бы на пачке писали «гарантированно с первой сигареты, фоновая тревожность, каждый день спать перестанешь, будешь ходить как трясущийся котенок», вот, это бы работало несколько лучше.
Да, 100%.
Потому что ты уведомлен о том, что с тобой случится что-то плохое сейчас. Точно так же это работает с чем-то хорошим. Поэтому что мы делаем? Мы берем и вот прямо сегодня, прямо после прослушивания этого выпуска, выбираем себе перерыв не с тиктоками, а пойти присесть 10 раз или прогуляться вокруг офиса, сделать кружочек. Это будет намного полезнее. И один раз вот вы это сделали, выбрали, почувствовали, что вы получили для себя какую-то награду здесь и сейчас, попробуйте это повторить каждый день. Вот, в этом весь секрет.
Всего лишь каждый день.
Всего лишь каждый день. Но, к сожалению, это работает так. Мозгу так намного проще, потому что осязаемая выгода и награда прямо тут, она гораздо ценнее для нас, для нашего мозга восприятия, чем что-то еще. Именно поэтому, опять же, в маркетинге торопят всегда. Успейте, здесь и сейчас, ваша скидка сгорит, трали-вали. Вот все это работает именно на то, чтобы поторопить, подтолкнуть к какому-то эмоциональному действию. Вспомним, не помню название эксперимента, когда перед детьми положили несколько зефирок. Вот, и сказали, ты можешь съесть одну зефирку сейчас или там через 2 часа, потерпеть, не съесть сейчас, но тогда получишь 2. Большинство детей выбрали одну зефирку сейчас. Это психология, это физиология мозга. Мы благодаря этому механизму выжили как вид. И сегодня сидим здесь, записываем вот вам подкаст.
Вот. Тут еще накладывается то, что, допустим, говорят о поколении зумеров, да, что у них вообще долгосрочное вот это планирование, оно для них как бы отмирает как понятие, потому что мир поменялся. Я еще думаю, что дисциплина, понятно, что про выбор, да, мы это обсудили, но чтобы сделать выбор, нужно понимать, зачем тебе вообще это нужно, да, какие будут вот эти выгоды, о которых ты говоришь. И я, кстати, сталкивалась с тем, что, ну, в своей частной жизни, что дисциплина – это тоже далеко не всегда про… я хочу вот это все сделать сейчас, и вот я, то есть я просыпаюсь утром и думаю, блин, я не хочу, я ничего не хочу делать, я хочу сегодня сделать перерыв, и ты как бы возвращаешь себя к мысли, почему я, да, сейчас хочу как-то все переиграть, почему я хочу условно предать свой выбор, свое решение, почему я не хочу выполнять там обязательства перед самим собой. Вот, поэтому это для того, чтобы не сложилось сейчас фантазии у наших слушателей, что вот мы выбрали, да, вот мы выбрали жить какую-то хорошую жизнь и все в этой жизни делать по расписанию, что так будет каждый день, и что этого выбора будет хотеться. Вот, ну, то есть, чтобы сделать выбор, нужно какую-то осознанность тоже подключить. Почему, зачем мне это нужно, и не забыть про какие-то инструменты и какие-то практики, которые помогут дальше справляться с вот этой тревогой, которая возникает от того, что я чего-то не хочу сегодня делать, или какие-то уговоры, да, или, что важнее всего, мне кажется, в вопросе дисциплины, это фокус, что это совершенно нормально выбрать, а на следующий день там условно залипнуть опять в ТикТоках или где там мы сейчас залипаем. Я вот, допустим, на Ютубе залипаю в шортсах.
И я тоже.
То есть, ну, и ты в какой-то момент себя ловишь и думаешь, так, стоп, я уже полчаса здесь залипаю, почему я здесь залипаю, почему я отвлеклась, что происходит, почему я выбираю сейчас тратить время на то, что я знаю, мне не полезно, вместо того, чтобы делать то, что я вроде как решила, мне нужно, мне нравится и приведет меня к какому-то результату, вот, поэтому мне почему нравится тема самодисциплины, потому что она безумно глубокая и она очень понятная, в ней есть какие-то вещи, на которые очень просто опереться и с ними идти вообще дальше в работу, но при этом она связана с очень хорошим пониманием не только какие инструменты помогут поддерживать самодисциплину, не только как это все интегрировать в работу, но и с хорошим пониманием самого себя как человека.
Да.
Вот, поэтому...
Вот здесь, на самом деле, прям не отходя от этой всей истории и от истории о том, вот почему мы же выбрали быть дисциплинированным, ответственным, почему я опять сижу полчаса, смотрю YouTube-шорцы, здесь мне хочется поговорить про набившую всем оскомину осознанность.
Mm-hmm.
Но не осознанность вот в этом каком-то эзотерическом смысле, а вот именно про осознанность как инструмент, который помогает держать фокус. Вот скажи мне, ты пробовала когда-нибудь медитации?
Вообще, у меня был опыт медитации перед сном под звуки дождя, просто какое-то расслабление. Я пробовала медитации из таких каких-то более коучинговых штук, типа я представляла, что я там условно какой-то сосуд, меня что-то там втекает, вытекает, ну сейчас как бы уже не вспомню конкретно, но какие-то вот тематические медитации, где нужно не просто сидеть в тишине и позволять своим мыслям входить и выходить, а представлять какой-то образ, визуализацию. Вот. Но медитации точно не моя история, и я, допустим, выбираю другие штуки для себя.
Я хотела, почему я упомянула медитацию, потому что это очень классный пример того, как работает в целом осознанность, как трудно бывает ее достигать и удерживать, и почему я привела этот пример. Вот. В медитации, когда ты находишься вот в этом состоянии расслабления, вот ты путешествуешь вниманием по своему телу, внутри себя там бродишь, вот, и пытаешься, допустим, сфокусироваться именно на расслаблении физическом, на расслаблении мышц, тела и так далее. И я, например, лично практикуя, наблюдаю за собой постоянно, что у меня мысли убегают куда-то. Это можно сравнить вот с щенком на длинном поводке. Как только ты отпускаешь вот этот вот клапан на поводке, он у тебя удирает куда-то. И ты мягенько его возвращаешь на место, такой, так, остановились. О чем я сейчас думаю? Почему я опять думаю про то, что кот подрал обои? Почему я опять думаю о том, что сколько я потратила на бензин? Вот. Я же фокусировалась на расслаблении стоп. Осознанность – это инструмент, который позволяет тебе остановиться, сделать вдох и выдох и посмотреть, где ты находишься сейчас, что ты делаешь, что ты испытываешь при этом, что ты должен делать, почему ты делаешь то, а не это, и так далее. Вот именно вот такую осознанность, а не вот именно в каком-то «я в потоке, я в моменте», вот эта вот вся штука, нужно практиковать для того, чтобы поддерживать нужный уровень самодисциплины. Приучите себя останавливаться в какие-то моменты и делать какой-то маленький чекап. Где вы, что вы сделали, хотите ли вы кушать, хотите ли вы спать, хотите ли вы сделать перерыв. Вот, и это тоже поможет вовремя отследить за собой какие-то состояния бесполезной утраты времени и, в общем-то, сделать в моменте вот тот самый выбор, о котором мы говорим. Вот, как-то качественно прерваться и покормить себя, например, потому что иногда бывает, заработаешься или засидишься, или вообще сидишь, просто прокрастинируешь, смотришь в экран, не понимаешь, что происходит, а у тебя самые базовые потребности не закрыты, которые... не позволяют тебе быть эффективным ни в каком ключе. Элементарно нужно там пройтись,
воды попить,
да, покушать качественно. То есть не забывайте о техобслуживании своего тела, чтобы оно могло позволить вам осуществлять всякие манипуляции с самодисциплиной в том числе.
Я, кстати, сейчас подумала, что практиковать осознанность начать гораздо проще в контексте работы, и это потом поможет в контексте своей собственной жизни, потому что в работе есть определенные границы, есть тот же самый распорядок дня, и как бы если мы научаемся замечать в рабочий день, да, в течение рабочего дня, куда утекает мое внимание, на что я отвлекаюсь, почему я там забываю поесть, и почему так организован мой рабочий день, что у меня нет времени на обед, там, условно, нормальный, хотя бы там 30 минутный. Вот, то потом с удивлением обнаруживаешь, что и в своей жизни со своими чувствами как-то проще разбираться.
Да. Это вот один из таких инструментов, для которых не нужно ничего устанавливать, ничего там трекать.
Если вы думали, что будут таблицы.
Да, пока что таблиц не будет. Может быть, они будут чуточку позже, когда мы дойдем таки до инструментов, вот, такого плана. А осознанность, да, это вот тот инструмент, который очень важен для самодисциплины и очень, да, помогает как раз-таки отслеживать, куда ваше внимание утекает, куда утекает ваш энергетический ресурс, закрыты ли у вас все базовые потребности, и в конечном итоге достигать вот этой цели по самодисциплинированию. Что еще помогает в плане, опять же, управления временем и управления задачами, что тоже вытекает из темы самодисциплины, это приоритизация. Это тоже такой не требующий каких-то особых вложений и освоений инструмент, который просто позволяет разделить задачи на важные, неважные, срочные, несрочные. И, соответственно, комбинации срочное-важное, важное, но несрочное, и несрочное, неважное. И вот по такому принципу вы выстраиваете свои задачки и тоже, опираясь на вот такой распорядок, можете себя самодисциплинировать. Мне это очень помогает в работе. И под это заточено очень много современных инструментов планирования, то есть всякие to-do-листы, канбаны тоже позволяют помечать и сортировать подобным образом свои задачи, чтобы мониторить свой загруз и чтобы себя вот усаживать, когда у вас организовано вот рабочее пространство и в голове, и снаружи так, что вам удобно делать эту работу, вы просто берете и делаете. Еще один маленький лайфхак, который лично мне помогает не вязнуть в количестве огромном задач, это правило 2 минут. А если задачка займет не больше 2 минут, ну или хотя бы в районе там плюс-минус, просто возьмите себя за шкирку, посадите себя и сделайте ее. Это будет, вот вы просто попробуйте вот эту штуку и увидите, насколько проще стала ваша жизнь. Правда. Видите, что у вас висит сообщение? Ответьте на него. Видите, что вам нужно сделать какую-то там простенькую табличку? Сделайте ее. И избавляться вот от таких мелких вот вспыхивающих задачек, это тоже очень помогает в самоорганизации. Вы получаете удовольствие от того, что задачка закрыта. Вот каждый раз, вот об этом тоже важно не забывать, что закрытая задача, даже если вы не испытали вот удовольствие в каком-то вау, в смысле вау, какой я молодец, как классно я закрыл всю эту задачу, ваш мозг все равно рапортует вам о том, что вы молодец.
Ну да, вычеркивать из списка, да, очень приятно.
Да, это очень приятно, и любая закрытая цель – это уже такая плюшечка для мозга и, опять же, выброс чего-то приятного, что заставляет вас двигаться дальше.
Знаешь, мне кажется, у этого есть обратная сторона. Я сейчас вспоминаю, что какое-то количество раз в моей жизни были такие рабочие дни, которые полностью состояли из задачек, которые можно было сделать за 2 минуты. И в конце дня я понимаю, что я не сделала ничего. То есть я вроде бы закрыла все эти задачки на 2 минуты, да, там ответила здесь, посмотрела тут, чекнула тут, расписалась тут, отправила тут, переслала здесь, что-то там на 2 минуты записала. И в конце дня такой думаешь, блин, а что я вообще сделала сегодня? К чему я вообще приступил? Поэтому, мне кажется, здесь тоже нужно быть аккуратным. Ну, то есть понимать, что если задачек на 2 минуты там кратно больше, чем вообще задач, которыми вы занимаетесь, то либо что-то неправильное происходит с задачами в целом в рабочем пространстве, не обязательно в вашем личном, возможно, в компании.
Просто в компании, да.
Да, либо как бы, ну, что-то вы откладываете сильнее.
Да, да. Иногда в этом, опять же, можно увязнуть как прокрастинации. Любители прокрастинировать поймут, о чем речь, когда ты вымыл всю квартиру, вычесал кота, ответил на имейлы все, но не те, которые нужны были. Вот. Поучаствовал в телефонном опросе на полчаса, но сделал все, чтобы не приступать к той задаче, вот, которой у тебя руки, глаза и все остальное боится приступать. Вот, тут да, поэтому очень ценное замечание, важно, если у вас есть вот такая склонность прокрастинировать, будьте осторожны с инструментом 2 минут, вот, но это уже совсем другая история, как говорил Леонид Каневский. Сегодня мы все-таки про самодисциплину. Давай как-то подведем какое-то саммари небольшое ко всей этой истории, вот, что можно и нужно делать, вот такой вот топ, чек-лист проверки на самодисциплину, вот, что бы ты туда включила в первую очередь?
Ну, наверное, у меня все окей с самодисциплиной, если я четко понимаю, какие передо мной стоят задачи, хотя бы в рамках одного дня. Когда я могу контролировать свой фокус, да, то есть даже если я отвлекаюсь на что-то, я очень быстро возвращаюсь обратно и продолжаю работу. Когда я могу расставить приоритеты, да, как ты сказала, и когда я четко понимаю, что вообще со мной происходит, когда я работаю, когда я оставлю себе эти задачи, когда мне не нужно постоянно, чтобы кто-то надо мной стоял и напоминал мне о чем-то, когда я могу о важном не забыть, неважное там, допустим, передвинуть, и в целом, когда, тут еще тоже сейчас вот всплыла, пока я об этом думала, важная штука про самодисциплину, потому что классно, когда я сама для себя очень дисциплинированная, и все круто, но мои коллеги не могут вписаться в мой график, в мои перекуры, обеды, перерывы и так далее, или как там я, допустим, для себя расставляю задачи, игнорируя, что есть еще команда, которая там, допустим, ну тоже от этого графика зависит. Вот, поэтому, наверное, такое, не знаю, топ-3 классные самодисциплины – это фокус, это приоритеты и это, рабочесть этой схемы, не только для вас, но и в целом для рабочего пространства. Наверное, я бы так сказала.
Лучше не скажешь, на мой взгляд. Я единственное, что еще хотелось бы добавить в заключение, на что важно обращать внимание. Во-первых, обращайте внимание на свое физическое состояние. Слушайте свое тело, слушайте свой мозг, потому что если у вас не закрыты базовые потребности, если вся ваша жизнь летит в тартарары, если у вас все смешалось, личное с рабочим, диван с курилкой и с рабочим местом, вы не сможете привнести в эту жизнь, в такой формат своей организации жизни, какую-то самодисциплину, просто потому что она там не приживется. Дисциплина приживается там, где закрыто вот это днище пирамиды Маслоу. Вы должны быть сытые, выспатые, в порядке находиться. Чистые, да, в чистоте, в готовности приступить к своим задачам, не обращая внимания на то, что вы голодны или что-то с вами не так просто. Вот. Наведите порядочек в своей жизни вот на физическом плане, на физическом уровне, и тогда переходите к вопросу самодисциплины уже в таком глобальном рабочем смысле. Второй важный момент. Подстраивайте свои задачи под особенности своего мозга, под свой ресурс внимания, который вы можете уделять, и помните о том, как работает ваш мозг. Не пытайтесь его переиграть, он все равно переиграет вас.
Есть еще же циркадные ритмы.
Конечно.
Под них тоже надо подстраиваться.
Да, но тут уже это немножко сложнее, потому что, к сожалению, офисная жизнь не рассчитана на каких-нибудь сов, и в целом мир не рассчитан на сов вот, и на хронотипы.
Ты знаешь, вот, кстати, по поводу хронотипов я много размышляла. Вот я, например, сова, классическая сова. И, как вы понимаете, мне очень трудно, было бы работать там, условно, с 9 до 7. Хорошо, что на нашей работе как бы такой очень мягкий график, да, с 10 до 6, но это же тоже не означает, что, допустим, я очень эффективна вечером 8 часов, 9 часов, 10 часов. Конечно же, в это время я уже не работаю. Но я знаю, что я наименее эффективна до 2 часов дня, и, соответственно, утром я ставлю только очень простые задачи, задачи, которые не потребуют, не потребует моей концентрации, не потребует моей креативности. И там, условно, с 3 часов дня я начинаю приступать к чему-то большому, глобальному, и могу задержаться после работы, если там, допустим, что-то требуется доделать. Вот. Так что циркадные ритмы тоже можно адаптировать в целом.
Да.
Под, стоит изучить их, изучить, что это вообще такое, потому что их больше, чем сова и жаворонок, да, их, по-моему, около 6. Вот, я об этом рассказывала в одном из своих подкастов «Живу лучшую жизнь». Вот. И попробовать, да, жить по какому-то новому графику для себя.
Да, или как минимум адаптировать существующий рабочий график с максимальным комфортом и эффективностью. Наблюдайте за своей эффективностью, развивайте в себе навык быть осознанными, обращать внимание на то, какой вы в разное время суток, на то, что вы делаете, не только вот куда вы именно спускаете свое внимание, но еще вот на свое состояние, чтобы регулировать свою работу, свои задачи в соответствии с тем, в каком уровне эффективности вы сейчас находитесь. Это очень важный и ценный навык, который, думаю, поможет нашим слушателям. А я думаю, мы с тобой разобрали прекрасно тему самодисциплины, вот, и можно подводить какой-то итог.
Ты знаешь, мне на прощание хотелось бы обратиться не к тем слушателям, которые являются линейными сотрудниками, да, и как-то хотят привнести дисциплину в свою жизнь, а мне хотелось бы еще пару слов для руководителей и для владельцев компании, да, то есть независимо от того, какой график, было бы классно внедрять в рабочее пространство своих подчиненных вот эти системы и давать им какие-то знания, может быть, не знаю, какую-то литературу полезную, какие-то семинары на эту тему, чтобы они понимали, что есть разные инструменты, да, чтобы они не думали, что они в каком-то одном колесе все обязаны вращаться, как-то повышать их вот эту грамотность, да, современную. И я уверена, что вы, как руководитель, обязательно увидите результат, потому что если все сотрудники понимают, что такое самодисциплина, и каждый организовывает, пусть и по-своему, свой рабочий день, но организовывает, то в итоге это отразится на том, как компания будет преуспевать. Так что...
Это инструмент повышения не только личной эффективности ваших, да, ваших сотрудников, но и, да, это классный способ влиять на эффективность компании, на довольство своих сотрудников. Это может вообще стать вашим таким неким EVP.
Ну да, на их вот психологическое, да, состояние. Поэтому если видите кого-то рядом, кому этот выпуск будет полезен, ссылочку пересылайте. Мамонты вымерли, но в цифровую эпоху они вернулись. Так называют тех, кто становится жертвой кибератак, доверчивых пользователей и владельцев бизнеса, попавшихся на уловки кибермошенников. Как этого избежать, расскажут в новом подкасте от студии Red Barn «Под защитой». В каждом выпуске ведущий Дмитрий Севастьянов вместе с экспертами из мира кибербезопасности разбирается, как защитить данные и компанию от цифровых угроз. Слушайте «Под защитой» на всех платформах. Ссылку оставим в описании.
Это был подкаст «Work, work, work». И помните, работа не волк, работа – work. А волк – это гулять.
С вами были Дарья Харченко и Алина Исаева. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.
Пока.